Здравствуйте. Сегодня у нас вновь в гостях иеромонах Иоанн Гуайта. Вот такая странная фамилия. Мы сейчас напомним вам об нашем госте, потому что мы уже встречались с ним в предыдущей передаче программе, разговаривали о его жизненном пути. Он по происхождению итальянец, потом стал православным священником и служит в Москве, и живет уже в Москве очень много лет, больше 30, почти 30, да? Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Рад вас видеть вновь.
Взаимно.
И вы рассказали немножечко о себе, о своей семье, о том, как вы переехали в Советский Союз и стали жить в России, как вы стали православным не только священником, но и иеромонахом. Вот очень хотелось бы немножечко углубиться и расширить наш разговор. То есть все-таки вы занимаетесь многогранной деятельностью. Вы очень много совершили не просто переводов, а написали разного рода трудов. Вы занимаетесь большой пасторской деятельностью, то есть, например, опекаете детский хоспис. Вот все это очень интересно, потому что вы необычный человек, и нам интересно знать что-нибудь, может быть, тоже обычное или не очень обычное в вашей жизни. Начнем вот с чего. Вы являетесь составителем обширнейшего словаря по православной агеологии. Меня это очень заинтересовало, потому что я автор многочисленных, скажем так, не то что автор, а переработчик и в то же время автор книг, многочисленных житий, или я их называю жизнеописаниями русских православных святых в разных времен. Обычно их называют агеографией, то есть это то, что... А геология – это то, что предлагал отец Павел Флоренский, о том, о чем говорили очень многие люди, что это некая наука, которая более серьезно и глубоко изучает святость как феномен, то есть как нечто более серьезное и духовное, а не просто описание жизни святого. Чем отличается география от геологии, и что, какова судьба вашего словаря?
Ну, собственно, отличается именно тем, о чем вы говорите. А геология – это, скажем так, скорее наука о святости, да, поэтому более, скажем, теоретический подход, в то время как агеография – это действительно описание жизни, жизненного пути самих вот святых. Но все-таки надо сказать, что очень часто эти два термина используются как синонимы. Во всяком случае, по-итальянски, в общем-то, я бы сказал, что они именно как синонимы работают сегодня в итальянском языке. Вот. Насчет вот этого издания, это очень интересная вещь, потому что это чисто итальянское издание, но все-таки участвовали специалисты из разных церквей. И насколько мне известно, это первый раз были собраны такое количество, скажем так, информации. Это абсолютно научное издание, то есть о каждом святом дается жизнеописание, но не в таком житийном, скажем так, да, традиционном...
Скорее, биографическом, видимо.
Именно биографически, да. Это все-таки энциклопедия, это такое... Вот. А потом идет обширная библиография вот, о каждом святом. Еще об иконографии каждого святого. Там, туда вошли все святые всех православных церквей и даже святые дохалькидонских церквей. То есть это, если хотите, святость как явление, как феномен в христианском Востоке.
А сколько всего, если вы помните эту цифру, предположительно?
Боюсь соврать.
Тысяча-полторы?
Очень много, очень много. Но... Это два таких вот тома.
Да, на итальянском языке? Издания.
Все на итальянском языке. Хотя авторы были, вот, писали на разных языках, но все это было переведено на итальянский язык. Я сам автор довольно большого количества статей, я уже не помню сколько. А еще и редактор, о том, что касается вот, славянской части. Да? Вот, мне кажется, очень ценно здесь присутствие как раз святых дохалькидонских церквей. Потому что именно, и вот, может быть, это и есть ответ, почему агеология, собственно, это святость как явление. Вот в этом смысле это некая абстракция, это не конфессиональное издание. Вот удивительно, что католическое издательство издало вот такой опус, если хотите, который вот там ничего католического нет, там только православные и, скажем так, восточные святые. Вот очень интересное издание. Это одно. Потом есть такая хрестоматия по почитанию Богородицы в России. Вот это тоже из первых вот моих работ.
Это вы составляли еще в конце 80-х, видимо, да?
Да, 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 да. Это очень интересно, это хрестоматия, поэтому сами тексты, там бывают богослужебные тексты, бывают...
Тоже в переводе на итальянский.
Все в переводе на итальянский язык, представьте себе. Или, допустим, какие-то из летописей, но какие-то рассказы о чудесах, допустим, богородичных икон. Вот очень известные рассказы о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери. Да? Это древний текст, то есть это перевод, ну, скажем, древнерусского. Это все в одном томе, а второй том – это художественная литература. То, что написали уже, скажем, поэты или прозаики, писатели и так далее, именно о Богородице, вот то, что имеет к этому отношение. Очень интересная тоже работа.
Вы являетесь также переводчиком многочисленных произведений книг русской духовной литературы. Расскажите немножко об этом, что именно вы переводили. Вы переводили только на итальянский или что-то еще все-таки и на русский?
На русский очень мало, конечно. Все-таки это золотое правило, скажем, переводчика, он должен переводить на родной язык. Я потому могу себе позволить переводить также на французский, потому что он для меня почти как родной все-таки. Но русский для меня все-таки до сих пор остается иностранным. Несмотря на то, что каждый день, естественно, я
разговариваю. Вы говорите почти без акцента, во-первых, и абсолютно правильно с точки зрения современного русского человека.
Совсем, но все-таки... Потому все мои переводы в основном на итальянский и на французский. Я переводил отца Александра Меня, переводил отца Павла Флоренского, переводил отца Сергия Булгакова, потом откровенно рассказы странника своему духовнику, какие-то литургические или молитвенные тексты. Вот я упомянул в прошлый раз, я переводил молитву слов на итальянский язык.
Да.
Поэтому переводы такие довольно вот, разные. Да?
Пользуются они спросом в Италии? Вот вы перевели. Какова судьба этих книг? Это интересно? Там
безусловно,
все-таки?
Безусловно.
Я слышал об одной какой-то книге, которую вы перевели, которую со скрипом вообще брали, она разошлась чуть ли не в течение там, 2 недель.
Да,
не
это
помню, какая.
Как раз и был «Сын человеческий» отца Александра Мини.
Совершенно верно, да.
Потому что первое, я не помню год, но помню, что вышел книга, перевод мой вышел в конце октября. И фактически за месяц весь тираж был, а так как продажи вот такой литературы, это перед Рождеством в конце декабря,
да,
то издательство вынуждено было сразу допечатать.
Дополнительный тираж
делать. Они сделали сразу второе издание даже. Они вот дали мне даже возможность что-то изменить, предисловие и так далее. Но еще более удивительно, что вот мой французский перевод этой же книги имел еще больше успех. Там удивительно, во Франции все-таки Франция намного более светское государство,
да,
чем
да,
Италия.
Да, такой светский социализм.
Вот,
да.
И все-таки книга действительно разошлась. А что касается Италии, понимаете, все, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что все жизнеописания Христа написаны кем угодно, в том числе атеистам и так далее, они все существуют в итальянском переводе. По простой причине, что в Риме находятся все папские институты, и потому все книги, которые пишутся на, скажем так, религиозные темы, и которые нужны в каком-либо папском университете, они переводятся на итальянский язык.
Да? Потому с любого языка вы имеете в виду?
С любого языка мира.
О, такая машина работает,
да,
мощная?
Да, да, надо сказать, вот это очень... И потому... Книга написана православным священником в советское время о Христе, ну, что она может вот дать итальянскому читателю? Потому должен сказать, что у издателя были сначала огромные сомнения насчет этого проекта, но оказалось, что это не так.
Замечательно. Ну, вот еще я знаю, вы занимаетесь Арменией. Вот это колоссальное удивление, потому что я впервые попал в Армению в 1976 году. И даже был в Эчмиадзине, где был тогда католикосом Вазген I.
Вазген, конечно, да.
Но я еще был молодой, еще не крестившийся, еще в поисках, и виделся с ним на улице, он выходил, и была возможность поговорить, но это было 2-3 слова ни о чем. Я до сих пор сожалею о такой колоссальной возможности, неиспользованной. Но вот этот храм начала 4 века, 303 года в Эчмиадзине, 303 год, представьте, невозможно, то, что еще до крещения Руси еще 600 лет. Конечно. То есть вот эта цивилизация, вот это все, конечно, произвело сильно. Почему вдруг вы, итальянец по происхождению, православный священник Русской Православной Церкви, почему вдруг Армения? Это немножечко другая церковь, да. Немножечко другая культура. Да, вы написали несколько книг, 3 из них такие самые известные. Угу. Вы занимались путешествиями, там, о чем сейчас мы можем поговорить. В чем дело?
Вы знаете, это тоже было по стечению обстоятельств, но этому я очень рад, потому что этого как раз не хватало. Я знаю Западную Церковь уже не по рассказам, да? Православную Церковь, надеюсь, как бы изнутри. И все-таки много лет занимаюсь и переводами, и изучаю православие. А вот как раз восточное христианство, вот дохалькидонское, скажем так, христианство, я знал значительно хуже. Но так получилось, что на международной конференции я познакомился с католикосом всех армян, Горигином Первым. И я уже какое-то время думал о том, что...
Это совсем недавно, лет 10 назад, да?
Это было в 97-м году, я точно,
так
что 20 лет назад, да. Да, и католикос был совсем недолго католикосом, потому что он скончался как раз перед юбилеем, то есть в 2000-м, перед...
Миллениумом.
Да, и еще для армянской церкви 2001 год был юбилей 1700 лет крещения Армении. Поэтому он католикосом в Эчмиадзине, католикосом именно всех армян, он был совсем недолго, 4 года. Но до этого он был католикосом в Киликии. Надо сказать, что в армянской церкви до сих пор есть 2 католикосата, а также кроме них еще 2 патриархата. Угу. Это такая структура в силу, скажем, обстоятельств армянской истории. Но это единая церковь, как ни странно. И вот католикос Горигин Первым, он армянин диаспоры, поэтому он великолепно говорил на английском, потому что учился в Оксфорде, на французском, на арабском, естественно, на армянском. Он не говорил на русском. Потому все наши беседы мы вели на французском языке. И я с ним познакомился. Вот до этого я долго думал о том, что вот было бы интересно написать какую-нибудь книгу из бесед. Mm-hmm. Знаете, есть такой литературный жанр, он очень удачный. Все-таки есть знаменитая книга Оливье Клеман «Из беседы с патриархом Афиногора». Вот она очень интересна, как мне кажется. И вот на это я ориентировался. Вот. Но долго я думал, искал вот подходящего человека и так далее. Когда познакомился с католикосом на международной конференции, я понял, что это он и есть подходящий человек. Но единственное, я тогда еще не так хорошо знал армянскую церковь. Поэтому пришлось собрать литературу, читать все, что католикос написал, какие-то книги по истории армянской церкви и так далее. И после этого мы записали наши беседы и нашу книгу.
Я помню, мы разговаривали с вами на эту тему коротко, и вы сказали, что вы путешествовали. Мне тоже довелось совершить путешествие по ту сторону Арарата,
да.
Пушкинские, так сказать, дела, когда русская армия в 19 веке наступала, освобождала православные, ну, скажем так, христианские территории, Эчмиадзин, затем озеро Ван, остров Ахтамар, собор X века Святого Креста, который... Да. Вот это я все видел, эти дугобаезиты, крепости, которые штурмовали, там ядра, русские ядра до сих пор в этих, на скалах, в этих стенах торчат. Там бегают очень бедное турецкое население и продают разные монеты, русские медали, погоны солдатские, которые они находят в земле, меняют на $1, я не знаю, так сказать, потому что... Да. Это потрясающе. Это все то, что Ульянов, Ленин в 18 году по Брестскому миру отдал Турции.
Да уж, да уж.
Одним росчерком пера.
Да, да.
Вы же были во всех этих местах.
Да, я
это
был.
Это громадная, что... уникальная армянская цивилизация.
Безусловно, безусловно. Эти места обычно в Турции называют Восточной Анатолией. Это очень неудачно и смешное название, потому что слово «Анатолия» означает «восток». Угу. Поэтому масло масляное. Восточная Анатолия, она всегда и только восточная. Вся Анатолия. На самом деле это Западная Армения. Вот. И это исторические места, где были действительно, и, во-первых, старая столица Армении, вот, Ван, потом другая столица Армении, Ани и так далее. Это очень интересно. И было такое путешествие, которое итальянские армяне организовали, меня пригласили, и я, в свою очередь, пригласил каких-то армян отсюда. Впечатление огромное, конечно. И как раз после этого я понял, что надо обязательно писать о геноциде. Угу. И вот первая книга на армянскую тему – это «Беседа с католикосом». Вторая – это история армянской церкви, потому что она написана как раз перед 2001 годом, когда вот и было юбилей 1700 лет крещения Армении. Еще должен сказать, что меня вдохновил как раз сам католикос. Когда уже после того, как наша книга вышла, он мне позвонил и сказал, какие у вас планы, Джованни? Я говорю, ну, знаете, я перевожу отца Павла Флоренского на итальянский язык, его дневники, переписка с лагеря. И он говорит, это все очень хорошо, но и у меня для вас есть какие-то планы. И говорю, как это так? Это вот я думаю, что надо было бы написать книгу именно по истории армянской церкви. Вот так же из бесед. Но, к сожалению, католикос после этого скончался. Но и у меня всегда оставалось вот это о том, что он это хотел.
Задание какое-то дал вам.
Взял,
да,
взял и написал сам. Вот. Я думаю, что это тоже интересный взгляд со стороны. Я, конечно, Армению, я не армянин и никогда не жил в Армении. Но вот как историк занимаюсь в том числе армянской церковью. И вот написал вторую. А потом, после вот того путешествия и так далее, я понял, что обязательно надо писать о геноциде.
Это книга «Крик с Арарата», да?
Это первая книга, это называется «Крик с Арарата». Она есть свидетельство о геноциде, но очевидца, этот очевидец немец, немецкий офицер, который теоретически должен был быть на стороне турок, так как он и находился,
ну, да,
для
как
того,
союзник.
Чтобы, как союзник.
А первая, но, а третья книга «Жизнь человека» тогда, да? Или «1700 лет верности»?
Первая «Жизнь человека. Встреча неба и земли» – это «Беседы с католикосом». «1700 лет верности» – это «История армянской церкви». Третья – это «Крик с Арарата». А последняя, четвертая, на армянскую тему – это тоже свидетельство очевидца, но на этот раз это мусульманин. Такой арабский шейх Фаиз Аль-Гусейн, который написал свою книгу с тем, чтобы свидетельствовать, что ислам не виновен в том, что турки делают с армянами. Это чрезвычайно актуальная книга, как мне кажется.
Интересно посмотреть. Да, давайте вернемся из Армении обратно в Россию. И вот вы служили некоторое время в храме иконы всех скорбящих радости на Большой Ордынке. Это прямо при митрополите Илларионе.
Да.
Потом вы перешли в храм Косьмы Дамиана в Шубине. Расскажите немножко о служении на Ордынке. И что произошло, что не то, что произошло, а как бы что вас перенесло в другой храм?
Но на Ордынке я был рукоположен в диаконы. И недалеко от того храма, в другом храме, который усыновление главы Иоанна Предтечи на Черниговском переулке, был рукоположен в освященники. И первый, второй раз владыка Илларионом. Владыка Илларион, ну, человек блестящий, замечательный, и я ему благодарен и буду благодарен всю жизнь, безусловно.
Вы, кстати, да, были сотрудником отдела внешнецерковных связей,
да,
и вы заведовали кафедрой древних и новых языков общецерковной аспирантуры и докторатуры.
Да, совершенно верно.
То есть,
совершенно верно.
Вот, да, ну, почему-то, да, вы сняли с себя, наверное, это все-таки большие труды, да, так сказать, это...
Но, видите,
я представляю, что такое кафедра древних и новых языков. Это...
Да, и кроме того, их было много, потому что у нас были из новых,
да,
скажем, английский, французский, немецкий и новогреческий, а из древних иврит, латынь, древнегреческий и сирийский, представьте себе.
То есть не представляю.
Да, да, интересная была задача. Угу. Я это делал с большим удовольствием по простой причине, об этом мы не говорили даже в прошлый раз. но я около 20 лет преподавал в разных вузах Москвы.
Да, да.
Как раз после того, как защитился в Женеве.
РГГУ еще.
Да, я очень долго преподавал в ИНИАЗе, имени Мориса Тореза. Но также в РГГУ и в МГУ преподавал историю итальянской литературы. То есть язык я немного преподавал. Больше всего я преподавал историю итальянской литературы. Я это очень люблю. И когда могу, когда меня приглашают, мне предлагают, я читаю какие-то лекции по итальянской литературе. Потому также с большим удовольствием преподавал в общецерковной аспирантуре. Что касается храма на Ордынке, я там служил, потому что вот Владыка Ларион меня рукоположил,
Владыки,
я был,
да,
клириком этого храма. И получалось, тут немножко так, если уж на языке рекламы, что в одном флаконе у меня был епископ-работодатель, потому что я работал в отделе внецерковной связи и в аспирантуре. Я с большим удовольствием работал также в отделе, но все-таки это абсолютно административная работа, такая, ну, в кавычках, дипломатическая, но, в общем, канцелярская достаточно.
Да, понятно.
Вот на это, наверное, у меня не очень большие способности, и в какой-то момент я попросил Владыку меня отпустить.
Больше живой практики хотелось, да?
Да, я считаю, что больше всего мне хочется именно, прежде всего, быть пастором, то есть заниматься пастырской деятельностью, прежде всего. И вот что и произошло через полгода, указан Святейшего Патриарха, я был приведен в храм на Столешником. И вот сейчас в основном занимаюсь именно, я бы сказал, пастырской деятельностью.
Ну, это всего известный москвичам храм, который находится на площади рядом с резиденцией мэра Москвы.
Напротив.
Там, где стоит,
да,
Юрий Долгорукий,
да,
где когда-то,
да,
стоял генерал Скобелев.
Да,
вот,
да,
ну,
да.
То есть то самое место.
Совершенно.
Скажите,
верно.
Скажите, вот известно, что кроме всего прочего, у вас большая пастырская деятельность, вы опекаете детский хоспис. Вот это очень сложная работа, которая, я думаю, отнимает не только не то, что время, да, не то, что силы, а какую-то часть, кусочек души постоянно, да? Расскажите немножко об этом, потому что не всякий современный даже священник сможет выдержать такую психологическую, я бы сказал, и...
Вы знаете, я бы сказал так, что именно последнее, о чем вы говорите, вот детский хоспис, это то, что больше всего нужно мне.
Угу.
То, что мне очень много дает.
То есть из завкафедры древних новых языков вы как бы перешли в детский хоспис. Я так условно,
да,
говорю.
Ну, да, весьма условно. Но начнем с того, что вся, как любой священник Москвы, вся, скажем, литургическая и пастырская деятельность, это прежде всего в храме, это служить все таинства, божественную литургию, все таинства. И очень много я исповедую. Угу. У нас в храме так, что по пятницам вечером вот идет исповедь для тех, кто хочет, ну, как сказать, иметь возможности подольше беседовать со священником,
да,
и высказаться, и что-то о чем-то спросить и так далее. Фактически в каждую пятницу с 5 часов мы исповедуем, ну, иногда до очень поздно, да, до 9, до 10. Это как бы железно каждую пятницу. Также, естественно, исповедуем во время всеночной, например, в субботу. Также и во время литургии. Вот кто-то служит литургию, другой священник или другие священники исповедуют. У нас очень большая паства, поэтому мы еле-еле успеваем вот всех желающих исповедовать. Это первое. Потом, скажем, служение. Слава Богу, приход очень живой. Поэтому есть и детская община, подростковая община, молодежная община. Вот среди прочего, в какой-то момент мне возникла такая идея о том, чтобы служить раз в месяц, особенно для детей, литургию именно для детей. Мы ставим большой экран,
так,
и там показываем все слова, чтобы дети, которые уже ходят в школы с 6-7 лет, чтобы они могли петь. Вот у нас, скажем, нет хора как такового, да, но они могут все, что поет хор, все присутствующие, не только дети, но все остальные, вместе с хором
петь. То есть понятно, что происходит.
Да, в этом смысле участие. Да. Угу. Естественно, мальчики, многие из них хотят прислуживать и панамарить и так далее в алтаре, и когда это возможно, мы это разрешаем. Девочки поют, ну и все остальные. И главное то, что проповедь к ним обращается. То есть, то есть священник спускается среди детей и объясняет то, что, допустим, о чем говорит Евангелие. А последний хоспис, то, что для меня дороже всего, это детский хоспис «Дом с маяком». Философия этого хосписа в том, чтобы ребенок оставался дома. И потому хоспис дает, допустим, аппаратуру, когда нужно делать искусственную вентиляцию легких, да, дают ноу-хау, то есть обучают родителей, вот как подключать аппаратуру и так далее. И кроме того, дают возможность посещения медсестры, врача и священника. Должен сказать, для меня как священника это самое важное. Такое совсем непростое служение, без всякого сомнения, но считаю, что это очень важно, быть рядом с детьми и, может быть, особенно с родителями вот в трудный момент.
И я хочу вам напомнить одну вашу такую цитату вашу интересную. Когда-то вы написали сочинение «Кем я хочу стать» в первом классе, будучи в западной школе, наверное, на острове Сардиния, на итальянском языке. И вы написали тогда, как вы пишете, я написал тогда, что обязательно стану священником.
Да, верно.
И поставил под сочинением дату 25 марта 1970 года. А рукоположен, вы были в православный священник, как вы пишете, 28 марта 2010 года. То есть в марте. То есть ровно через 40 лет.
40 лет и 3 дня.
Да. Я верно могу ли, что по вере все-таки это, любая мечта осуществляется?
Абсолютно. Потому что действительно это мечта, которая, по идее, не должна была, как сказать, осуществиться, она осуществилась. Почему 40 лет? Потому что народ 40 лет шел по пустыне.
По пустыне, да.
А почему 3 дня? Но это явно доказывает действие Духа Святаго через архиереев. Вот Владыка Иларион выбрал этот день, не зная о том, что это день рождения моей мамы. И она присутствовала, ей было очень приятно, что вот на ее день рождения я стал клириком.
Напоминаю всем нашим зрителям, что в гостях у нас был клирик храма Косьми Дамиана в Шубине, это в Столешниковом переулке в Москве, иеромонах Иоанн Гуайта, который был когда-то исследователем, ученым итальянским, потом переехал в СССР, Россию и стал православным священником. Спасибо вам большое, отец Иоанн.
Спасибо вам.
Всего вам самого доброго.
Спасибо.